Отца и Сына и Святого Духа. Четвертую неделю по Пасхе Святая Церковь вспоминает чудесное исцеление расслабленного, бывшего в недуге 38 лет, совершенное Словом Иисуса Христа во второй год Его евангельской проповеди во время Иудейской Пятидесятницы. В Иерусалиме была купель, называлась Овчий, или по-еврейски Вифезда, то есть Дом Милосердия. В ней было множество болящих, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Притвора купальни лежал и расслабленный, страдавший болезнью 38 лет. Придя в Дом Милосердия, Господь умилосердился к страдальцу и спросил: «Хочешь ли быть здоров?» «Так, Господи», — отвечал недужный. «Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню». Тогда небесный врач говорит больному: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. Чудо над расслабленным случилось во время праздника иудейского, который одни почитают с большей вероятностью Пасхой. Таким образом, исцеление расслабленного относится к годовому празднику иудейскому, и потому прилично вспоминается настоящее не так же, как праздничное. Обращаясь к внутренней стороне благовестия о исцелении расслабленного, не можем не видеть благовестия о силе славы воскресшего, какое особенно прилично настоящему времени. После того, как озарил вселенную свет воскресения Господня, о чем прилично проповедует Церковь ныне, как не о том, что воскресший Богочеловек для всех есть Божья сила и Божья премудрость. Сила оживляющая и воскрешающая души, премудрость, просвещающая духовно. Ныне преимущественно должно слышать нам проповедь о Христе распятом, который для иудеев соблазн, для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость. Святая Церковь представляет для них Пятидесятницы евангельские события, которым весьма видна и Божья сила, и Божья премудрость. По словам митрополита Антония Сурушкова, то, что случилось с этим человеком в данное время, случается с миллионами других людей. Потому что мы холодны сердцем, потому что нам нет дела до того, что другие голодают, страдают болезнью, находятся в отчаянии душевном и ищут и не могут найти своего пути в жизни, в конечном итоге найти живаго Бога. Потому что мы так холодны, миллионы людей остаются во тьме и холоде, в одиночестве и ужасе. Кто из нас может сказать, что когда он чего-то желал, о чем-то мечтал, чего-то добивался, и стоял рядом с ним другой человек, который был в той же нужде? Кто из нас пожертвовал собой, отступил в сторону и сказал: «Ты пройди первым, ты будь первая, я подожду». В ответ на такой поступок Господь мог бы дать человеку, каждому из нас, если мы только сумели так поступить, такую душевную тишину, такой свет, который сделал бы ненужными то, к чему мы так отчаянно стремимся. Христос как бы так говорит этому человеку: «Смотри, берегись, не согрешай больше, иначе хуже будет тебе». Чем то, что ты пережил, грех, конечно, выражается словами, мыслями, поступками, но в основе грех – это отрыв от Бога, потому что Бог является как бы ключом нашей цельности, нашей целостности. Если мы от Него отрываемся, то мы теряем самую возможность быть целыми. И отрываемся мы каждый раз, когда по отношению к другому человеку поступаем так, как не поступил бы Спаситель Христос. Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. По словам святителя Дмитрия Ростовского, слова «чтобы не случилось с тобой чего хуже» по-церковно-славянски «да не горше ти, что будет». Нося в уме рассуждение, мы подумаем, что такое может быть злое и что есть горшее. Зло есть то, что вредит человеку. Горшее же есть то, что не только вредит, но и совсем губит человека и истребляет его из среды, живущей на земле. Зло – это значит долгое время лежать на одре болезни. Подобно евангельскому расслабленному, который лежал 38 лет. Горшее же значит умереть. Зло – это впасть в яму, а горшее – это никогда не выйти из ямы и быть засыпанным в ней землею навсегда. Зло значит получить какую-либо рану на теле. Горшее же значит быть убитым. В люди живет сугубая болезнь, которая вредит человеку и мучит его. Одна внешняя, а другая внутренняя. Внешняя болезнь – это болезнь на теле. Когда, например, кто-либо получит рану от какого-либо удара, от меча, стрелы, или же когда лицо чьей-либо будет повреждено проказой, которая сделает человека безобразным, не имеющий ни вида, ни красоты. Внутренняя же болезнь бывает в желудке, в жилах, в костях. Внешнюю рану видят всякие. Внутреннюю же никто не может видеть. Ее ощущает только страждущий или же только искусный врач узнает ее. Внешняя болезнь может врачеваться скорее и легче. Внутренняя же не скоро трудно, но и не скоро и трудно, но и то только искусным врачом. Велико зло болеть одной какой-либо болезнью, или внешнюю, или внутреннюю, но и еще больше и горшее зло болеть обоими болезнями сразу и внешней, и внутренней. Приступит человек к покаянию. И глубоко, и чисто сердце его. Если же после покаяния он возвращается к своим прежним беззакониям, то впадает в столь великое зло, что вредит и внешность душевную, и внутренность, то есть и разум, и совесть. Он тогда не только горше прогневляет Бога, но являет и для людей предметом соблазна, осуждения, смеха и поношения. Он бывает тогда без прежней своей добродетели, красоты. Как без красоты лица бывает без богомысленного разума, как без головы, без добрых дел, как без рук. Он тогда не может отстать от греховной привычки, но совершенно порабощается ею и уже делает не то, что хочет, но то, чего не хочет, ибо делает не он, но живущий в нем грех. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб, говорит Писание. И всякий делающий грех есть раб греха. Много нужно труда, покаяния и подвига, много времени для удовлетворения за грехи и много напряжения сил для умерщвления себя и преодоления злого своего нрава. Это есть вред для души как бы внешний, который многие могут увидеть и врачевать согласно Слову Господню. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Ибо и начальствующий может научить, и добрый друг усовестить и не друг обличит, а от обличения у человека происходит часто великое исправление. Подобно всему и человек, возвращающийся после покаяния к своим прежним грехам, успокаивает себя надеждой, говоря: «Согрешу, а потом снова покаюсь, как и прежде каялся. Прогневаю Бога, а потом и спрошу у Него прощения, как и спрашивал и прежде. Осквернюсь и снова умоюсь покаянием, как умывался и прежде. О, ослепленная надежда грешника! О, глупый разум! О, тщетное ожидание! Вот уже отступил от Тебя Господь, отступила сила Божия, благодать, и прежде помогавшая Тебе. Вот уже руки иноплеменников на Тебе, руки врагов Твои адские уже на Тебе. Уже и схватили они Тебя, выкололи Твои разумные очи, сковали Тебя злыми греховными привычками. И теперь уже неизвестно, освободишься ли Ты, вырвешься ли Ты из рук их. Неизвестно, будет ли Тебе дано время для покаяния. Неизвестно, получишь ли Ты благополучный момент, когда сила благодати Божией снова возвратится к Тебе и поднимет Тебя от Твоего лютого падения. Ибо ушла от Тебя, отрежь прах от ног Твоих, говоря: все оставляется Тебе, дом Твой пуст. И войдут в Тебя семь ужасных греховных бесов, и будут Тебе последние грехопадения горше первых. Горше, ибо придя в глубину зол, ты вознеродишь и отчаешься, а что последует за отчаяние, ты сам знаешь. Лучше, найдя однажды Бога, всегда держаться Его, чем снова терять Его, чтобы опять искать Его, ибо, ища Бога покаяние после первого грехопадения, ты можешь быть уверен, что найдешь Его. Защите сказано: Бога и жива будет душа ваша, ищай, обретает. Если же согрешив самовольно в другой раз, то снова захочешь найти Его, то в другой раз уже неизвестно, найдешь ли Его. Вот что говорит святитель Григорий Назианизм, который покаявшегося грешника уподобил воскресшему Лазарю, говоря: «Остерегайся, человек, чтобы снова не умереть и не быть связанным под путами греха, ибо неизвестно, будешь ли ты снова восстановлен в жизни». Все болезни наши, по свидетельству Слова Божия, происходят от недугу душевных, то есть от грехов. От наших грехов приключающиеся многие болезни. Господь наш Иисус Христос, врач душ и телес наши, для предохранения от болезни внушает нам исцеленным не грешить, и тем внушая всем нам заботящиеся о сбережении здоровья своего и других, особенно заботиться об удалении себя и других от грехов. Святитель Афанасий Великий, память которой мы сегодня празднуем, был наставлен мирской и христианской мудростью, и потому еще в сане диакона, бывший на Первом Вселенском Соборе, явил себе ревнителя православия и сильно обличителя еретиков. Возведенный 28 лет в епископа Александрии, он всю жизнь провел в борьбе с арианами. Когда основатель ереси Арий, сосланный в заточение по определению Первого Вселенского Собора, был по просьбе сильных лиц возвращен из ссылки и многими церквами принят в общение, тогда один Афанасий не хотел принять еретика. Еретики, вооружавшиеся против Христа Спасителя, не имеют ничего общего с истинным чадами Церкви Христовой, писал святитель Афанасий императору Константину Великому. Возлюбленные ариане оклеветали Афанасия перед императором Константином Великим, будто Афанасий обременял народ тяжкими налогами, сносился с врагами империи, убил епископа Арсения и отрубленного его рукой чародействовал. Осужденный по клеветам врагов, Афанасий должен был скрываться в дальней стране, а оставленное им паство, всегда горячо любившее его, терпел от насилия еретиков. Только к концу жизни он возвратился в Александрию и мирно прожил до смерти, случившегося 373 года по Рождеству Христову. За свои сочинения о христианской истине и за ревность православной православию Афанасий называется отцом православия. Мы видели, братья, как относился к еретикам такой столб православия, как святитель Афанасий Великий. Он не желал иметь с ними никакого общения. Подражая своему учителю веры и борцу за православие, мы должны во всех своих отношениях с еретиками, а также с раскольниками и сектантами, наблюдать крайнюю осторожность, дабы не заразиться и поистине душеубийственное учение. Пресвитель Кирьяк, державший в своей келье еретическое сочинение «Нестория», был вразумлен своей виновностью следующим видением. Он видел стоящую около своей кельи жену, одетую в багряницу, и с нею двух мужей, кое он узнал Пресвятую Богородицу, и сопутствовавший ей Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова, в неизреченной радости благоговеивый пресвитель бросился к стопам Богоматери и просил посетить его келью, но она не согласилась, несмотря на его слезные просьбы, и, наконец, сказала: «Кажется, ты хочешь, чтобы я вошла в тебя, когда ты в своей келье держишь врага моего». Пробудившись от сна, Кирьяк в глубокой скорби начал размышлять, кто бы мог быть врагом Пресвятой Богородицы. Кроме меня, со мной никого не было в келье. Через несколько времени, занявшись чтением книг, пресвитель нашел между ними поучение еретика Нестория, осужденного на Третьем Вселенском Соборе за то, что называл Пресвятую Богородицу не Богородицею, а Христородицею, как бы от нее родился простой человек, а не вместе и Бог. Теперь только Кирьяк понял, кто был его келье враг Пресвятой Богородицы. Он тотчас же сжег еретическую книгу, сказав: «Пусть же с этих пор не будет у меня врага Пресвятой Богородицы». Итак, да научат нас эти примеры святых и церковные правила не иметь никакого общения с еретиками в делах веры. Сегодня дух мира, как никогда прежде, старается отделить человека от Бога. Православная же церковь между тем переживает небывалый рассвет своего духовного учения, который разгоняет густой мрак мирской лжи и помогает обманутым, сбитым с истинного пути нынешним потомка Адама возродиться и стать настоящими христианами, призывает и припасть к неиссякаемым живительным и спасительным источникам Святого Духа, которые обильно изливается из Писания самой жизни, опыта святых отцов нашей православной русской церкви, и утоляет жажду и голод людей, особенно молодых, которые ищут правду. Тем самым Господь наш Иисус Христос и Матерь Божия проявляют заботу о нас именно сейчас, когда идет война на Украине, и управляет дела таким образом, что на наши глаза происходят небывалые чудеса. В начале перестройки со стороны Запада хлынули на нашу родину компьютеры, мобильные телефоны и другие развращенные виды соблазнительных. И вот до сих пор мы замечаем очень много соблазнов и падений, особенно среди молодежи. А ныне, когда началась война, руками противника России многие души наших молодых ребят отправляют на небо через пролитие крови. Ведь они не погибли перед Богом, а наоборот, они перед Богом спасаются. Души их Господь принимает в Царстве Небесном. Они ведь пролили кровь, и, может быть, многие некрещенные крестились даже своей кровью за то, что они боролись за правду, за Родину. Господь по своему милосердию может их помиловать и простить им грехи. Будем подражать святителю Афанасию в борьбе с еретиками и раскольниками, которые пытаются нас обратить с правого пути. Будем почаще молиться, каяться и надеяться на милость Божию, хотя Он нас наказывает, но в то же время и милует нас. Все упование мое на Тебя возлагаю, Мать Божия, сохрани нас под кровом Твоим. Русь святая, храни веру православную, в ней же наше утверждение и спасение. Аминь.